Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. В прошлый раз пытался завершить книгу Иеремия, но до конца у меня это так и не получилось. Вот в этот раз я хочу уже завершить эту книгу. И кратко напомню, Иеремия, если мы посмотрим первая глава, там идет датировка событий, когда он появился, во время каких царей он был, когда был призван Господом, и если вычислить это по годам, ну, во-первых, это где-то порядка там 650 лет до Рождества Христова это началось, и окончилось примерно там 580 с копейками годах до Рождества Христова. Ориентировочно плюс-минус год-два, 18 лет он заступил на служение. Абсолютно молодой человек из священнического рода, из левитов, из города, где левиты были еще определены для жизни во времена еще Иисуса Навина при распределении городов. Туда же, по преданию, во время Соломона, часть левитов, которые обличали Соломона в его при грешениях, были высланы вот в этот Янафов. Это, ну, очень близко к Иерусалиму. И вот 18 лет он начал свое служение, и на протяжении 50 лет он служил. И в это же время было несколько малых пророков, а основной пророк вот своего времени – это Иеремия. Он продолжил то видение, которое было еще заложено Исаией, который первый стал говорить о будущем плении там еще за 175 лет. А здесь Иеремия – это уже перед самым пленением. И это переход из одной империи в другую, из Ассирийской империи в Вавилонскую империю. И вот сегодня хотел обратить внимание на две главы, это 50 и 51. Всего в книге Иеремии 52 главы. 52 глава, она как бы завершающая и дает, ну, такой исторический, конкретно временной, фактологический вот экскурс, что происходит вот в самое последнее время взятия Иудеи. То есть, вот как пришли, как захватили, как бежали, как в проломы уходили, как забрали с собой Иеремию и как убежали в Египет и там растворились. Это 52 глава. А 50 и 51 глава – это пророчество о Вавилоне. Если вы помните, в самом начале Иеремия о себе говорит, что он был призван Господом для того, чтобы провозгласить там разрушение, наказание, ущемление, а в конце восстановление и возмездие. Да? И вот 50-51 главы, они как раз об этом, они о возмездии в адрес Вавилона. Вавилон вообще стал не просто названием города, а вот с библейской точки зрения, с житейской точки зрения, вот если брать вот в культуре мировой, это нарицательное имя. Мы встречаем Вавилон и у других пророков, особенно ярко, наверное, это, конечно, у Даниила, да, но последняя книга Откровения – это тоже о Вавилоне. И вот эти вот образы Вавилона, они как бы с нами на протяжении библейской истории. А начинается все это от Иеремии. И интересные моменты, например, я жил вот до вот этих вот глав, до более глубокого их погружения в таком понимании, что Навуходоносор, например, да, это тот, который был во главе Вавилонской империи, он тот, кто в конечном итоге покаялся. Тот, кто принял веру Господа в сердце, и тот, который преобразился полностью, был возвращен там в прежнее состояние, свое состояние овощи и, ну, животного состояния. И ожидаемо, вроде бы, вот в моем как бы мировоззрении, что это тот, с кем я встречусь в Царстве Небесном, вместе там с Авраамом, Исааком, Яковом и так далее. А вот эти главы, 50 и 51, они более жестко говорят о Навуходоносоре вот вместе с Вавилоном. И, по сути дела, объясняют, за что и почему это произойдет с Вавилоном. Если подходить, знаете, с точки зрения светской, да, не религиозной, не с точки зрения верующего человека, то можно задуматься по поводу того, что, ну, неужели это было пророчество? Неужели это не было написано постфактум? Потому что, ну, события, которые в этих двух главах описаны про Вавилон, подробности того, что с ним произойдет, ну, как будто бы это уже описано по свершившимся событиям, а не потому, что это вот это произойдет. Но у Исаия тоже есть такая ситуация, когда он пророчествует о Вавилоне за 175 лет, и есть некоторые критики, да, пророка Исаии, которые говорят, что, ну, сам Исаия – это часть, а дальше это его школа, это его ученики, которые, ну, как бы после писали. Но для нас, верующих, это не важно, потому что мы берем Слово Божие как, ну, фундамент нашей веры, как истина, как постулат, как отвес, от которого мы отталкиваемся и на котором строим всю свою жизнь, все свое видение, все свое восприятие мира на истинности Слова Божьего. И с позиции времени, которое прошло, ну, мы понимаем, что все то, что написано, да, это так, это было, это мы знаем. А было это об этом в виде это пророчества или констатация факта, ну, сегодня, с нашего времени, это уже вторично, это не имеет значения. Имеет значение следующее. Сам Вавилон, образ этого Вавилона, основная претензия в адрес этого Вавилона, ну, давайте коснемся текста. 50 глава, прочитаем, давайте, один отрывок с 11 по 16 стих. Причина, по которой с Вавилоном должно случиться то, что случилось. «Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов, пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона. Все натягивающие лук, стреляйте в него. Не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Одна из причин – это возмездие за то, что было сделано с Израилем. Это то, что Израиль, Иерусалим, Сион был подвергнут разграблению, был подвергнут расхищению и надругательству. И несмотря на то, что это было в плане Божьем, что действительно должен был Вавилон прийти, должен был прийти с севера, должен был захватить. Более того, Иеремия – это тот пророк, который призывал свой народ покориться Вавилону. Вот как до этого был призыв покориться Ассирии, точно так же был призыв покориться Вавилону. И это идет абсолютно вразрез с общественным мнением, с видением государства, с видением властей, власть имущих. То есть он заведомо говорит то, что не нравится. Более того, он знает, что он не будет услышан. Он обречен на одиночество. Он противостоит всем окружающим. Но у него есть основное, у него есть этот стержень от Господа. Он несет Слово Божие. И он имеет ответственность только пред Богом в этом плане. И именно это то, что дает вот эту его ответственность, формирует, ну, необходимость говорить, несмотря ни на что, ни на обстоятельства, ни на людей окружающих, он предрекает пленение, и он призывает к тому, чтобы народ покорился. И это вроде бы в плане Божьем. А здесь вдруг возмездие Вавилону. Вроде бы за то, к чему Вавилон был призван. Но все кроется в том, каким образом Вавилон исполнил то, к чему был призван. То есть мы читаем о том, что в этот момент, когда разграбляли, они насмехались, они издевались, они злоупотребили тем правом, той властью, которая была им дана. И именно это привело к тому, что Господь имел гнев в их адрес, который реализовал. В этом и есть согрешение Вавилона. То есть, с одной стороны, это злоупотребление той возможностью, которую они получили, исполняя волю Божию. Второй момент. «Поднимите крик против него со всех сторон». Он подал руку свою, пали твердыни его, рушили стены его, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступаете с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы от страха губительного меча, пусть каждый возвратится к народу своему, и пусть каждый бежит в землю свою». То есть призыв к тому, чтобы все оттуда убегали. Закончилась пора Вавилона. Мы знаем, что пришло на смену Вавилона Медо-Персидское царство. Здесь несколько раз говорится о том, что это царство с севера. Если мы посмотрим, Вавилон это где-то юг Ирака, да, Ирак, Иран, да, а Медо-Персы, они чуть севернее и восточнее. И вот они оттуда пришли и победили, и разгромили Вавилон. Мы встречаем образ Вавилона как пик царства в разных книгах в Библии. Но наиболее яркий, наверное, пример – это когда мы видим этого истукана, и основная часть этого истукана, еще золотая часть, да, вот эта голова, это как раз и есть Вавилон. Дальше уже пошло там серебро, медь, железо и глина, да. А первоначально вот эта вот империя, мировая империя, глобальная империя, которая вот всепроникающая. Книга «Эсфирь», в которой говорится, что было 125 провинций, которые были в прямом подчинении. А что такое провинции? Это там, вот египетская провинция, а вот там сирийская провинция, а вот там еще какая-то провинция. Это страны, это народы. И они там в прямом подчинении, причем выстроенная связь, выстроенные сообщения, что указ издали, опа, и по всей стране. И это как это, без радио, без работы там почты, да, там без телефона, без сотовой связи, и тут же. Это отлаженная система, отлаженный механизм, абсолютно работающий. И вот вторая причина гибели Вавилона, вот с одной стороны, это такое пренебрежительное уважение к Израилю, к Сиону при его захвате, а вторая – это гордость, это гордыня, это то, что они превозносились, это то, что они себя почувствовали кем-то и сравнили себя с Богом. И мы вспоминаем это место, да, ты взвешен и найден пустым. Легким. Вот она оценка. И дальше мы смотрим, эта гордость, она присуща, не только там Вавилону, или стране, или правителю. Она вообще присуща, как бы вот в мире она существует, она есть. И когда мы смотрим последнюю книгу Библии Откровения, там опять мы встречаем Вавилон, образ женщины, которая на звере скачет, да. И мы знаем, что это образ церкви, которая срослась с государством, которая полностью выстроилась под видение государства, выстроилась под потребность власти существующей, не выполняющей свою функцию несения Слова Божьего людям, а выполняющая задачу или задание, или требование вот этого момента, вот нынешнего момента. В чем проблема Вавилона? Они думают, что вот то, что сейчас вот с ними, вот эти провинции, вот эти города, вот это все золото, вот это богатство, вот эта власть, это всегда. А оно эфемерно, оно временно, оно все меняется. И все проходит. И жизнь человеческая ограничена 120 годами. 60-70 при большей крепости 80. И в этой связи это и есть противопоставление вот менталитета или видения, или восприятия того, что вот мы можем ощущать через свои глаза, через свое обоняние, вот эти чувства, да, вот этот мир, в который мы попали. Это вот как это воспринимает Иеремия и готов с 18 лет, абсолютно молодой человек, говорить истину. несмотря ни на что. Или вот это материальное, вот это благополучное, вот это вот временное захватывает и утверждается, и дальше оно проявляет себя вот так, как оно себя проявляет. С насмешкой, с гордостью, сложным каким-то внутренним снобизмом, я бы даже так сказал, да? Как это относится к нам? Но мы же с вами предупреждены по этому поводу. Грех и корень греха, и три причины у этого греха. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. И это то, что соответствует Вавилону. Это то, что соответствует вот этому стремлению сегодня, здесь, сейчас, вот в этот краткий миг пребывания на этой земле, создать себе историю. Вот что происходит. Вместо того, чтобы выстроить свои мозги, свое видение в нацеленности на Иисуса Христа, на Бога, на вечность, на Царство Небесное, мы привязываемся к сегодняшнему, к статусному вот сейчас и начинаем утверждаться в этом. И вот эта похоть очей, похоть плоти, и гордость житейская, она актуальна для любого из нас. И подвержены вот этому влиянию каждый из нас вот в каждое мгновение своей жизни. И как не стать Вавилоном мне лично? Как не вовлечься вот в эту успешность, вот в это благополучие, вот в эту сытость, в эту обстановку? Как не стать Вавилоном? Как остаться Иеремией? Как остаться удовлетворенным, остаться тем, который в Библии называется великое приобретение, быть благочестивым и довольным. То есть, что надо человеку? Слушайте, я после отдыха увидел лишних у себя 2 килограмма. И я понял, что срочно поридж. Знаете, это английское название овсянки. Вот оно, вот средоточие всех желаний человека, слушайте. Вне власти, вне успеха, вне еще чего-то. Как бы вот избавиться от этих лишних килограмм, а это вот это удовольствие, это избавиться от Вавилона, это вернуться к Иеремии, который не руководствуется вкусом, видением, не руководствуется положением, а руководствуется лишь Словом Божьим. И это вот в каждое мгновение своей жизни – перенацелиться. Хочется есть? Господь. Хочется денег? Господь. Хочется что-то из одежды? Господь. Из вида транспорта? Опять же Господь. И в любой другой составляющей мы имеем вот этот маяк, который нам светит, на который мы всегда ориентируемся в этом бушующем море Вавилона. Пусть Господь благословит нас не терять этот маяк из фокуса нашей жизни. Аминь.